Здравствуйте, сегодня вторник, 31 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Для чего Россия увеличивает воинский контингент в граничащих с Украиной областях? По данным независимых российских журналистов, отложенное с прошлого года послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть приурочено к годовщине начала войны в Украине. Международные проблемы в предвыборных выступлениях Дональда Трампа. Также сегодня.
Для того, чтобы размещать облигации, нужно давать инвесторам хоть какую-то информацию. Соответственно, если информации нет, то и покупать бумаги либо не будут гарантированные государством, либо будут требовать гораздо больше дисконт.
Почему Эльвира Набиуллина хочет рассекретить данные, касающиеся состояния российской экономики? По данным командования Вооруженных сил Украины, российские войска продолжают атаковать в Донбассе на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом губернатор, граничащий с Украиной Курской области России Роман Старовойт, сообщил, что уже в ближайшие дни в область прибудут новые соединения российской армии. По словам Старовойта, эти военнослужащие будут заниматься обеспечением безопасности российских границ. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть признаки подготовки нового крупного российского наступления в Украине. Украинский военный эксперт Роман Свитон считает, что Россия действительно укрепляет границу с Украиной, а что касается наступления, то оно продолжается постоянно, хотя российские войска испытывают явный дефицит бронетехники, который надеются восполнить к лету. Вот как Роман Свитон оценивает ситуацию.
5 областей России граничат с Украиной. Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская. В 3 областях, это в Брянской, Курской и Белгородской, последние несколько месяцев проводятся инженерно-технические мероприятия по увеличению определенных оборонных сооружений. То есть они начинают отрывать окопы, некоторые уже участки проминируют, те же зубы дракона всем известные уже. То есть идет определенная подготовка к оборонительным боям. Потому заход пока российских войск, которые будут заводиться и в Курскую область, это как раз для того, чтобы эту линию обороны начинать уже со своей стороны, с российской стороны оборудовать, и включая, естественно, напиткой вооружениями. Все военные, они прогнозируют разные исходы событий и войны в том числе. Один из прогнозируемых и россиянами, естественно, и губернаторами этих областей – выход украинцев на границе 91-го года, и тогда линия фронта будет проходить по границе Украина-Россия. Это как раз вот эти 5 областей, которые я назвал. Потому они уже готовятся их оборонять. И это правильно. С военной точки зрения подготовка хороших укреплений оборонительных занимает иногда до года. Потому они уже начинают эти вопросы решать. Точно идет подготовка к наступлению. Просто наступление не будет по зеленому свистку, как это было 24 февраля прошлого года. Оно будет просто продолжаться в режиме продавливания больших наступательных операций. Не получится у россиян, не хватает сил и средств. И наши войска все-таки уже развернуты по штатам военного времени. Идет подготовка также к оборонительным некоторым моментам, потому прорвать оборону просто не получится, потому они будут ее продавливать просто количеством войск. Они могут забросить на нашу территорию еще около 100 тысяч человек и дальше запустить эту систему по 100 тысяч человек в месяц. И первая сотка, вернее, крайняя сотка из мобилизованных, которые были частично мобилизованы с сентября-октября, вот уже будет заходить в феврале месяце, они вольются. Они прекрасно понимают эти периоды, периоды поставок. Вот даже Брэдли, которая вышла 25 числа, они к нам попадут где-то под конец февраля. Есть определенный момент, связанный с логистическими цепочками, с передачей, с обучениями. То есть и в эти периоды однозначно отслеживает разведка, российская разведка. И, естественно, под эти периоды подстраивается Путин. Но у него не хватает определенного количества средств для выполнения поставленных задач наступления. Не хватает техники. Не хватает техники, причем это уже понятно, они сами понимают, так как заходят батальонно-тактические группы без техники. То есть живая сила в чистом виде, стрелковое подразделение. Не мотострелковое, не мотопехота, а стрелковое подразделение. Нет смысла ее где-то накапливать, так как людской ресурс, он также ресурс. Его тратить без брони на линии фронта, это сейчас мы видим, то есть наступают очень редко, когда они наступают с поддержкой техники. И это уже не проблема погодная, то есть уже погода более-менее позволяет выполнять задачи. Потому где-то в одном месте, допустим, в районе Солидара и Бахмута, там еще техника есть, а в других местах чувствуется ее недостаток. То есть в основном идут наступления пехотные части, стрелковые части. И это новые части, те, которые заходят с России. Это примерно такой же уровень, как в Макеевке батальонно-тактическая группа, которая зашла в Макеевку, расположилась. Это была стрелковая часть, там техники практически не было. Вот в таком режиме они сейчас заходят. Но техника у них будет. У них техника будет где-то к лету. Уже к лету запустится на полные обороты оборонпром российский. И они, эти жестянки, будут клепать БМП, БТРы, то есть они могут это делать в конце концов, и они их уже начнут уже выдавать, то есть всю пехоту посадят на броню, а это уже будет мотопехота. К лету это будет проблема, а вот сейчас это пока еще проблема у россиян.
Это было мнение украинского военного эксперта Романа Свитона. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает работу над посланием Федеральному собранию, которое не состоялось в прошлом году, причем вопреки действующей Конституции России. Песков заявил, что работа над посланием не прекращалась. Вчера журналисты Фарида Рустамова и Максим Тавкайло в своей рассылке «Пояснительная записка» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что работа над посланием Владимира Путина Федеральному собранию, цитата, вновь активизировалась. Более того, один из источников предположил, что Путин может выступить с посланием 24 февраля, то есть в первую годовщину российского военного вторжения в Украину. Назывались и другие даты, 20 и 21 февраля. Вот что Фарида Рустамова рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время».
Действительно, послание должно было состояться в прошлом году, и очень много об этом писали, в том числе и мы, в частности, в конце прошлого года, да, то есть в декабре, в ноябре, когда уже как бы логично было, чтобы оно состоялось, и оно достаточно часто в прошлом проходило в декабре. Но сейчас, да, когда вот уже начался 2023 год, и если я правильно помню, по-моему, даже сам Путин или Кириенко говорили, что вот в начале 23-го года вроде как все-таки они там разродятся. В общем-то, да, это как бы продолжение разговора о послании, которое все никак не случится. И вообще, я думаю, что учитывая, что пока нет признаков того, что президентские выборы 24-го года отменят, мне кажется, что послание за 23-й год мы услышим, скорее всего, в 24-м году, перед выборами. Как это, кстати, было уже однажды, в 2017 году не было послания. Путин его отложил, тоже нарушив Конституцию, и огласил его в 2018 году весной перед выборами президента. Как показывает практика как минимум прошедшего года, Путин еще, как бы, еще более стал скрытным в отношении каких-то ключевых мероприятий со своим участием, каких-то ключевых решений. Я думаю, что ориентироваться на то, что в период годовщины начала войны против Украины Путин, скорее всего, выступит с каким-то большим заявлением, это может быть именно послание. Думаю, что так, скорее всего, корректнее, да, относиться к тому, что сейчас говорят более-менее проверенные, по крайней мере, источники. А что касается наших источников, на самом деле мы не писали, что именно 24-го оно состоится. Просто один из наших собеседников, ну, просто как бы так пошутил, да, так немножко мрачно, что, в общем-то, он не удивится, если это будет 24-го, учитывая любовь Путина к каким-то красивым датам, к приурочиванию там каких-то своих выступлений, решений каким-то. Какая-то у него такая какая-то нумерологическая есть склонность. По поводу 24-го так. 24-й, кстати говоря, будет выходным днем. Возможно, это остановит, да, его от того, чтобы оглашать его 24-го. 2020-2021, я вот сегодня утром посмотрела, что в последние 10 лет, с 2012 года, Путин оглашал послание обычно по средам, четвергам. А 2020-2021 — это понедельник, вторник. Ну, anyway, да, я думаю, что для обычных граждан вот все эти обсуждения, какой день конкретно это состоится, это, в общем-то, большого значения не имеет. Но статистически, да, там четверг, среда, четверг, вятница, а это 22-23 числа. Ну, в любом случае, да, это вот то время, когда уже обострялась до крайней степени ситуация вокруг Украины в прошлом году. Ну, что касается того, что послание не случилось в прошлом году, действительно, да, многие говорят, в том числе и наши собеседники, о том, что военных успехов в конце года у России не было на украинском, да, фронте. И выступать на фоне проигрыша, да, по сути, для Путина, это не тот стиль, который он выбирает для себя уже на протяжении всего периода своего правления. Он всегда выступает на фоне каких-то успехов, чтобы их себе присвоить, как-то с ними ассоциироваться и так далее. Думаю, что на самом деле действительно основная причина именно в этом. А почему сейчас его выступление стало возможным? Думаю, что мы можем доверять источникам западной разведки, да, на которых ссылаются многие качественные западные медиа в последние недели, о том, что Россия готовит новое наступление. Скорее всего, оно состоится в конце зимы, в начале весны. И думаю, что, в общем-то, это связанные вещи, что Путин может на своем послании к Федеральному собранию объявить о каком-то новом этапе войны. Может быть, сделать какое-то действительно громкое заявление к годовщине войны именно касательно непосредственно боевых действий. Поэтому думаю, что вот такая, скорее всего, логика. Ну и это следует как бы из того, что мы знаем, да, из информации западных разведок и в том числе из того, что мы слышим из разговоров с нашими собеседниками.
Это была российская журналистка Фарида Рустамова. Ну а Владимир Путин принимал сегодня генерального прокурора России Игоря Краснова, который отчитывался перед ним о решении проблем, связанных с мобилизацией военнослужащих для участия в войне в Украине. Хотя Краснов и рассказал об успешном решении большинства из этих проблем, важно заметить, что он не отрицал их наличие. Обратите внимание на названное им число незаконно мобилизованных, в том числе и по состоянию здоровья. Если исходить из того, что призваны были 300 тысяч человек, то незаконно призывался фактически каждый 30-й. Хотя и здесь можно сделать поправку на то, что в первые дни мобилизации царил хаос, а потом после лавины жалоб стали приниматься меры и власти на местах стали действовать более осторожно. И вот что сказал Игорь Краснов.
Проведение специальной военной операции, частичная мобилизация и присоединение новых территорий существенным образом скорректировали прокурорский надзор. В качестве приоритета это надзор за соблюдением законности в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе страны. В настоящее время мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием. Большинство проблем уже решены. Сейчас вот мы контролируем поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, а также образованием соответствующих складов и их сохранности. Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы. Владимир Владимирович, мобилизация давно не проводилась. Выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком. Заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формированию соответствующих баз данных военнослужащих. К сожалению, были проблемы и связанные с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением, либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных Алушта. Блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены, и возникающие проблемы, они, безусловно, возникают. Прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее.
Это был генеральный прокурор России Игорь Краснов. Его заявление перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Отчет генерального прокурора не означает, впрочем, что поток жалоб на нарушение при мобилизации и на условия службы тех, кто был призван, прекратился. Вот еще один пример. Жены и матери военнослужащих из Приморья жалуются, в частности, что у их мужей завелись вши, и они болеют чесоткой. Ну и тут нельзя не отметить, что цели войны России против Украины эти женщины в своем заявлении под сомнение не ставят. Давайте послушаем.
Уважаемый главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жены и матеря мобилизованных 394-х 143-х полков с Приморского края. Наше обращение к вам вызвано тем, что на местном уровне нас никто не слышит. В телеграм-канале губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича нас блокируют. Министерство обороны ДВФО дает отписки на наше обращение. Наши ребята все присягали своей родине, и они выполняют свой долг на протяжении 4 месяцев с честью и отвагой. Но наше обращение к вам, Владимир Владимирович, вызвано тем, что, находясь с первых дней убытия в зону специальной военной операции и не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне, на огневой рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись белевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. Также нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не доставляется.
Это было заявление жен и матерей мобилизованных военнослужащих из Приморья, которые сейчас воюют в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 31 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила рассекретить часть экономических данных, так как это необходимо для роста рынка. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на 3 неназванных источника. «Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», передает Financial Times слова Набиуллиной. По данным собеседников издания, Эльвира Набиуллина, цитата, «возглавляет усилия по отмене решения о засекречивании экономических данных, которые были приняты в первые недели российского вторжения в Украину». Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, сейчас, когда засекречивание всяческих данных в России – это абсолютно доминирующий тренд, желание Набиуллиной рассекретить данные, касающиеся российской экономики, выглядит почти вызовом, ну, по крайней мере, даже как-то странно. Что за этим стоит?
Хочет, чтобы были рассекречены далеко не все данные, например, там по военным расходам, по закрытым статьям бюджета, это ее мало интересует. Речь идет о данных по внешнеторговой статистике. Прежде всего, то есть сколько Россия экспортирует, сколько получает от экспорта, сколько импортирует и тратит на импорт. Для чего все это было засекречено? Дело в том, что на фоне международных санкций и ухода ряда иностранных компаний данные по импорту действительно первые месяцы войны выглядели удручающе. Их можно было оценить по так называемой параллельной или зеркальной статистике других стран. То есть, ну, они отчитывались о том, сколько товаров, на какую сумму поступило в Россию. И на основании этого можно было делать выводы об импорте в России. И там цифры падения были действительно катастрофические. Для того, чтобы предотвратить так называемую панику или какие-то спекуляции на эту тему, статистика была закрыта. То же самое касается экспорта. То есть там экспорт был довольно большой за счет высоких цен на нефть. Но чтобы не подставлять там российские нефтегазовые компании, других экспортеров под лишний раз под санкции финансовые, вот, собственно, эту статистику закрыли. Почему это мешает? Дело в том, что российский бюджет прошлого года, мягко говоря, перестал быть достаточным. Экономика не справляется с финансированием государственных расходов, которые против изначальных планов выросли на треть в прошлом году. Да? То есть государство потратило, Минфин потратил из федерального бюджета на 7,5 триллионов рублей больше, чем планировал. Погашалось это за счет отчасти Фонда национального благосостояния. Ну, там были свои как бы хитрости, которые позволили Минфину потратить заблокированные на Западе деньги. Да, якобы потратить. То есть Центробанк взял их по курсу на момент конвертации на свой баланс и просто напечатал деньги, рубли дал Минфину. Но и второй источник, очень важный для Минфина, это заимствование. Для того, чтобы размещать облигации, нужно давать инвесторам хоть какую-то информацию. Да? Соответственно, если информации нет, то и покупать бумаги либо не будут гарантированные государством, либо будут требовать гораздо больше дисконта, чем у той компании или у того государства, которое предоставляет значимую информацию, а данные об экспорте и импорте – это значимая информация. Соответственно, понятно, что первые месяцы войны это было вообще совсем не актуально. Да? То есть ни один вменяемый инвестор, если это не государственный российский банк, покупать долговые бумаги воюющей страны, которые со всех сторон обложены санкциями, не будет. Но уже ближе ко второй половине года, когда вся истерика немножко поутихла, видимо, появились какие-то там китайские, казахские, индийские, латиноамериканские фонды или банки, или инвесторы, которые, в принципе, готовы рискнуть и купить российский госдолг, российские государственные облигации. Вот для них, собственно, и нужна информация. И отсутствие этой информации – это лишние проценты, которые приходится платить по этим долгам.
Мне не раз приходилось читать, что на Западе восхищаются профессионализмом Набиуллиной, хотя ее репутация и запятнана сотрудничеством с режимом Владимира Путина. Вы как наблюдатель, как вы полагаете, в Кремле прислушиваются к тому, что говорит Набиуллина?
В том, что касается денежно-кредитной политики, у нее фактически карт-бланш. Да, Набиуллина говорит, надо повышать ставки, ставки повышают. Набиуллина говорит, можно снижать, ставки снижают. Соответственно, в этом отношении, несмотря на там критику со стороны Глазьевых и прочих экономистов, которые пытаются свои рецепты того, как нужно вести дела в государственных финансах, давать советы, критиковать. Путин всю эту критику отметает. Вот есть лучший наш глава Центрального банка. А в том, что касается каких-то политических решений, конечно, голос Набиуллиной где-то там вот на уровне политических аналитиков, да, слева-справа. Ну, что-то она сказала, кого это интересует. В этом отношении переоценивать ее роль в принятии каких-то военных или политических решений не стоит. В том, что она целиком и полностью определяет, да, она гораздо более весомая фигура, чем даже министр финансов там Антон Силуанов. В смысле денежно-кредитной политики даже гораздо более весомая и тяжелая, скажем так, фигура, чем премьер Мишустин. Поэтому тут все зависит от того, насколько все это пересекается со сферой ее ответственности и интереса. Да, она взяла на себя ответственность за стабильность рубля, она его объясняет за стабильность рубля и за инфляцию, и худо-бедно, исходя из тех условий, в которых приходится функционировать, она справляется неплохо, более того, даже хорошо. Но, собственно, с другой стороны, понятно, что после того, как российская экономика превратилась в машину убийства, с морально-этической точки зрения это справляется хорошо, выглядит уже несколько двусмысленно. Да? Хороший танкист, который кладет снаряды кучно, он тоже, наверное, хорошо справляется со своей работой. Если от взрывов этих снарядов гибнут люди, возникает вопрос о том, насколько хорош его или этичен его профессионализм. То же самое с Набиуллиной.
Предложение главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной рассекретить часть данных, касающихся состояния российской экономики, комментировал экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. На фоне споров о поставках современных вооружений Украине вопросы внешней политики стали играть непривычно большую для американцев роль в президентской предвыборной гонке, которая сейчас только начинается. Бывший американский президент Дональд Трамп, заявивший о намерении вернуться в Белый дом, в своих выступлениях касается ситуации и в Украине, и в Афганистане, и на Ближнем Востоке. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Гарика Книгницкого.
Кассир придорожного кафе молится за Дональда Трампа вместе с самим Дональдом Трампом. Так бывший президент начинает публичный этап своей очередной избирательной гонки. В ходе выступлений перед своими сторонниками он говорит, что Америке нужен боец, который будет противостоять, цитата, «левым политикам, Вашингтонскому болоту, СМИ, а также глобалистам и Китаю». России в этом списке не было. Она прозвучала в другом контексте.
«Нам удавалось избежать войны благодаря мне. И, как я уже говорил ранее, если бы я был президентом, Россия бы не пошла на это. Путин бы на это не пошел. И даже сейчас я мог бы все решить за 24 часа».
При этом никаких действенных механизмов, которые позволили бы остановить войну, Трамп в своем выступлении не предложил. Политологи обращают также внимание на то, что нападение России не было спровоцировано ни администрацией Байдена, ни тем более Киевом. Трамп также вспомнил о выводе американских войск из Афганистана, который был инициирован его же администрацией. Заявил, что при нем США выходили бы с гордостью и что он мог договариваться с Талибаном. Это экс-президенту нередко ставят в упрек.
Abdul, the head of the Taliban. Why are you speaking to him, sir?
Я разговаривал с лидером Талибана Абдулом Гани Бардаром. Меня спрашивали, почему вы ведете с ним переговоры, а с кем мне еще их вести? Я сказал Абдулу, вы убиваете наших людей. Вы об этом пожалеете. Вы должны это прекратить. И это прекратилось. Хватило разговора по телефону, понимаете?
В целом, политологи отмечают нетипично большое для самого старта избирательной кампании присутствие международной повестки в выступлении кандидата. Обычно, говорят эксперты, претенденты на Белый дом больше концентрируются на внутренних проблемах. В своих выступлениях в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине экс-президент сделал также выпад в адрес губернатора Флориды Рона Де Сантиса, которого эксперты прочат Трампу в главные соперники в борьбе за номинацию от республиканской партии. Трамп обвинил Де Сантиса в попытке, цитата, «переписать историю» в своих заявлениях о борьбе с коронавирусом. Но конкуренты – не единственная проблема бывшего главы Белого дома. Против него было ранее заведено дело в штате Джорджия по поводу предыдущих президентских выборов. Как отмечается в материалах, 2 января 2021 года Трамп звонил секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру с требованием найти почти 12 тысяч голосов в его пользу. Как заявил окружной прокурор, на Трампа собрано уже достаточно доказательств, чтобы провести судебное слушание.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» Гарика Книгницкого. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».